Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы продолжаем наше вещание. И этот час для вас подготовила и ведет журналист Елена Смирнова.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Рабов Божьих Владимира, болящего Дмитрия, Георгия, Екатерины, младенца Кирилла, младенца Дарьи, болящего Даниила, Елизаветы, младенца Софии, воина Стахия, Татьяны, святейшего патриарха Кирилла, епископа Савы с братьей, болящего протоиерея Олега, болящей Раисы, Алексея, Вячеслава, болящей Веры, Сергия, Ольги, Елены, болящей Марии, болящей Тамары, болящей Татьяны, болящей Марины, болящего Георгия, болящей Натальи, болящей Татьяны, болящей Ларисы, иеромонаха Иоанна, болящей Рея Михаила, Антония, Александра, Льва, болящей Натальи, болящей Валентины, болящего Василия, Тамары, Анны, Владимира, Сергия, тяжкоболящего протоиерея Евгения, Алевтины, Татьяны, Алексея, Владимира, Татьяны, Надежды и всех-всех жертвователей на православную радиостанцию «Радонеж». Спаси Христос!
Время и вечность. Шедевры музея имени Андрея Рублева. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Вас приветствует Елена Смирнова. Мы продолжаем наш цикл передач, и сегодня мы встречаемся с заместителем директора этого музея, с Геннадием Викторовичем Поповым, доктором искусствоведения, профессором, заслуженным работником культуры. Здравствуйте, Геннадий Викторович! В первую очередь мне бы хотелось, чтобы вы рассказали о ваших предках, потому что вот я узнала, что среди ваших предков были новомученики.
Я не слишком много знаю об этом, потому что долгое время это скрывалось в семье, поскольку это как бы мой двоюродный дед, да, он брат матери отца, то есть бабушки. Потом родители, отец и двое братьев, папа, они тоже были репрессированы. Дед был священником также и, соответственно, был послан за Урал. А двое братьев старших отправились на поселение. Это тоже вот как бы были так называемые лишенцы. Об этом довольно много писал Солженицын, да.
Так, Геннадий Викторович, да. Но вот мне бы хотелось, чтобы радиослушатели знали, что первый, о ком вы сказали, это был архиепископ Митрофан Митропольский, астраханский, очень известный священномученик, который погиб в
6 июля 19 года, да.
Это был один из самых крепких веростоятелей, потому что он готов был, если вы отбираете храмы, ладно, мы готовы служить даже под открытым небом, только дайте нам эту возможность. И именно он говорил, что никаких соглашений с советской властью мы иметь не можем, потому что все равно нас будут гнать, гнать и гнать. И вот Геннадий Викторович, за которого теперь молятся на небесах новомученики земли русской, долгие годы был директором Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Но начинал он, конечно, еще не как директор, а как простой сотрудник. И мне бы хотелось, чтобы вы рассказали об этом, ведь у вас было очень много трудностей. Откуда у вас взялась вот эта вот любовь к искусству вообще?
Ну, любовь к искусству вообще, она некоторым образом культивировалась в семье, потому что дядюшка мой был художником, даже получил в 33 года Сталинскую премию среди многих вот людей, которые готовили какие-то произведения к выставке, посвященной 70-летию вождя.
Вот, как его имя?
Мещанинов Николай Петрович. Вот, он уже давно умер. Знаете, я бы сказал, что судьба людей, получивших эти сталинские премии в период вот подготовки этой выставки грандиозной в Третьяковской галерее, она очень трудна, конечно, была. Понимаете, во-первых, в 33 года получить сталинскую премию тоже как бы и хорошо, и плохо. Потому что тоже надо выдержать такие вот какие-то ощущения довольно сложные у человека были. Он был хорошим художником, но, как всякие люди, не выдержал этого. Довольно рано умер. Но, тем не менее, значит, я потом ушел в художественную школу. В 8 классе проучился у людей, ну, по-своему замечательных. Были такие Перуцкий, Глузкин, Хазанов. Были такие художники вне, как бы, официального такого направления. Но очень глубокие, очень тонкие художники. Так что я им чрезвычайно благодарен. Потом я не поступил в архитектурный институт. Пришел сюда, то есть меня отец ткнул сюда. Здесь были реставрационные мастерские, техником, чертежником. Я проработал год и пошел на искусствоведение, потому что я понял, что, я упустил время как бы обучения в художественной, так сказать, сфере, а вот история искусства меня чрезвычайно занимала. И, конечно, древнерусское искусство. Я не очень понимал, что я буду делать, когда я поступал в университет, то ли заниматься античным искусством, то ли советским, то ли древнерусским. И вот древнерусское искусство пересилило. В этом сыграла определенную роль, конечно, это Александра Демина, которая уже музей-то был очень давно, основан в 1947 году, а я здесь появился, сейчас я вам скажу, в 1957 году. Здесь ничего не было, кроме... Значит, сейчас я вам скажу, это вот такая экзотическая деталь. Здесь были пристройки к собору Спасскому, центральному собору, самому древнему, кстати, в Москве, так уж понимай меня. И там были заседания тройки. И там были вот между щелях пола, которые разбирали потом и убирали эти все пристройки по 19 века, там были всякие печати, очень любопытные заседания, да. Такой-то комиссии и так далее. В 57-м я застал здесь удивительную публику. Во-первых, здесь был Барановский Петр Дмитриевич. Очень известная фигура, да? Фигура трудная в общении. Все-таки, видимо, он с трудом перенес лагерь. Рядом совершенно была такая противоположность. Такой благостный старик, замечательный тоже, Дмитрий Петрович Сухов. Очень известный реставратор в свое время, участвовавший, сейчас я вам скажу, в реставрации Василия Блаженного в период коронационный, вот когда Николай II еще, да, так сказать, должен был короноваться, было очередное поновление всех древностей. И было еще много-много народу. Здесь была такая замечательная бригада Льва Артуровича Давида, которая реставрировала, собственно, Спасский собор. Вот привела в порядок это замечательное сооружение. Конечно, они... Понимаете, в чем штука? Он был разрушен, но детали архитектурные, очень многие, были включены в новые пристройки уже в качестве замутовки. Понимаете? И это дало возможность как-то потихоньку восстановить все. Там есть спорные моменты, но это не важно. Важно, что в таком виде сохраняется одно из... Ну, собственно, древнейшее, да, из... доступных нашему зрению архитектурных сооружений. Потому что есть еще церковь Рождества Богородицы с пределом Лазаря в Кремле, но она сохранилась по 1,20 м, ну, чуть выше там какие-то детали. А это все-таки, понимаете, ранний 15 век. То, правда, 1399 год, так что немножко пораньше. Потом была расписана в свое время Феофана. Ну, разрушено. Вот, и, значит, здесь, конечно, был еще вот Давид, о котором я только что сказал. Он вел свою родословную, конечно, от Луи Давида, французского художника. Ну, действительно, французские корни у него были, он это подчеркивал. Это было очень интересно и эффектно. Но в целом за этими людьми стояла большая культура, понимаете, большая вот традиция, элемент глубокого восприятия и мировоззрения в вот этот момент. Они не все были религиозны. Требовать таких вещей довольно сложно. В тот период было довольно трудно. Вот, и как-то так получилось, что в итоге со второго курса я ушел на вечернее отделение университета и пришел в музей Рублева научным сотрудником. Этому предшествовал, конечно, выбор, понимаете, тут ведь очень любопытно. Древнерусников было очень немного. Требовался тщательный отбор. И вот Наталья Алексеевна Демина, Михаил Андреевич Ильин, который преподавал в университете, Надежда Евгеньевна Мнёва, уже бывший заведующий отделом древнерусской иконописи в Третьяковской галерее, вот они обсуждали, вообще достоин я или нет. Ну, взяли. Конечно, я был, чувствовал, что я вообще большой специалист. И кто бы мне сказал, что я чего-то не знаю, так я просто очень был озадачен и опечален. Мы сделали, значит, экспозицию. А здесь предшествовал такой бывший гараж ГПУ. Из него сделали большие окна, там еще чего-то, все. Он, к сожалению, не имел фундамента, поэтому, к сожалению, пришлось его разобрать.
А поэтому вы и сказали, что здесь были заседания тройки.
Да, вокруг то собора. Это все,
поэтому очень здесь был гараж.
Да.
Поэтому...
А здесь был гараж.
Ясно.
Вообще, только, слушайте, очень
это
удобно.
Это вы первый, кто мне об этом говорит. Про гараж мне говорили, а про заседание нет.
Понимаете, а тут очень удобно же. Чего уже? Народ по этапу пошел предварительно, сев в вагоны. Все замечательно. Очень рационально было. Я не знаю, были ли здесь расстрелы. Вот это вот... Один череп мы нашли простреленный, но это кто его знает, понимаете?
Где его расстреляли?
Ну да, расстреляли. Угу. Бандитские ли разборки были. Здесь было вообще ужасно, потому что здесь было общежитие завода «Гужон», то есть серп и молот. И здесь были вот братский корпус, вот духовное училище. Там были пристроечки, куда входили вот отдельные казематы, такие квартирки. Было много кур. Меня спрашивали про свиней. Свиней не помню. Вот куры были, понимаете, так что все было очень интересно.
Так что петухи здесь кричали.
Да.
А Давид Ильич Арсенишвили, вы что о нем помните?
Я почти практически не помню, мы разошлись. Я пришел в 60-м году, он в 59-м был уволен. Все очень просто, почему он был уволен. Во-первых, человек не вписывался в рамки, так сказать, мировоззрение того времени, той эпохи. А во-вторых, уже государство поняло, что им не миновать проводить юбилей Андрея Рублева. И, конечно, пойдут большие деньги. Ну и зачем им Арсенишвили?
Он же вроде бы уже все сделал для подготовки.
Ну да, конечно. И поэтому вот это вот единственное, что было сделано здесь, вот, ну, во-первых, нет, все-таки тут была мерзость такая, запустение, все-таки прошелся бульдозер, правда, он прошелся и по надгробным памятникам, ну, как обычно у нас, отношение к кладбищам. Вот. И 21 сентября здесь была открыта экспозиция. Экспозиция, значит, состояла из копий, которые делал Николай Владимирович, уже покойный Гусев. Он начал это делать по заданию Арсенишвили. В 56-м году он делал копии Рублева, Успенский собор, 1408 года, и копии с Дионисиевских росписей Рождественского собора Ферапонта, это 1502 год. Вот. Позднее он сделал еще росписи Феофана Грека, несколько копий. Второй зал был как бы залом, где были представлены несколько икон, среди них Иоанн Предтечи, который вот Рублевского круга.
Потом... Который у вас здесь, в вашей экспозиции.
Да, в нашем собрании еще привезенный, собственно, переданный из Дмитровского музея. В Дмитровском музее, к сожалению, там еще много погибло вещей. Они использовали как могли, скажем, понимаете, вот несколько икон было полками для стеллажей, так что тут...
То есть в виде полок, да?
Да.
Это
да.
Где, в Дмитриеве так использовали?
В Дмитриеве, да. Районный краеведческий музей. Ну, того времени. Сначала там был, конечно, Михаил Николаевич Тихомиров, директор. Он очень много сделал. Там было несколько людей, таких интеллигентных, ну, кто работал выступником, кто возничим, понимаете. Так что там была своя такая атмосфера. Потом она изменилась. Вот в итоге, значит, довольно большое число попало к нам. Икон. Там был замечательный центр на протяжении чего же? С 20-х годов 15 века по первую треть 16-го. Там было несколько князей, собственно, три. И они были заказчиками, меценатами. Особенно Юрий Иванович, последний, умерший в 1533 году, У него работали первокласснейшие московские художники, понимаете? В этот момент столичности такого Дмитрова, как бы для нас сейчас провинция уже, ну, действительно, там какие-то провинциальные явления можно увидеть еще до сих пор, но неважно. Вот этот вот круг дмитровских вещей был очень важен в экспозиции и важен до сих пор. Потом, уже после 50-х годов, когда Демина, там и Ирина Александровна Иванова, она же была Васильева сначала, ну, а потом она вышла замуж, неважно. Они ездили и привезли несколько вещей, включая Арсенишвили, он тоже ездил. Потом начался уже новый этап, когда молодежь, их было сначала два, потом три, потом четыре и так далее. Постепенно, год за годом пополнялась армия этих молодых сотрудников. Мы ездили в экспедиции, привозили все, что могли привозить. Конечно, наши силы были ограничены, потому что никакого транспорта у нас не было, что достанем, то и достанем. Ну, иногда мы даже, скажем, откуда-нибудь из Петербурга или из, скажем, Северо-Кировской области отправляли контейнеры, упакованные иконы как-то более-менее. Мы брали отношения, шли. Иногда нас встречали радушно и вполне доброжелательно, а иногда были сложности. А иногда некого было даже найти, чтобы составить акт передачи. Потому что, понимаете, так километров на 20 пустота. Была церковь, было село, все исчезло, понимаете. Осталась только церковь, какие-то иконы и прочее, и прочее. И что хочешь, то и делай, понимаешь. Мы же тоже подневольные люди, и мы должны составить какой-то акт передачи. Встречали иногда замечательно, как был такой, я сейчас не помню его имени, священник, который вот Сергей Чамерова отдал нам две иконы, одну из них позднего 15 века, а другую, ну, где-то начало 16-го. И ему, в свою очередь, принесли это все, и он сказал, что они не смогут хранить. Понимаете, я думаю. Я, конечно, узнаю о нем что-то, и меня это мучает. Он был в свое время комиссаром гражданской войны. Вот такие причудливые, да, вещи были. У него было налаженнейшее хозяйство, замечательное. Пчельник такой. Но он отдавал себе отчет в возможностях церкви, в невозможностях хранить чего-то серьезного. Старухи, очень многие отдавали, они тоже понимали, что вот они помрут, и никому не будет дела до этих икон, понимаете, которые они прибрали там из церквей закрывавшихся и прочее. Как правило, это были не очень большие вещи. Мы так потихоньку собрали музей. Тихо, незаметно. С некоторыми скорбями, конечно, потому что не все можно было вывести, не все удалось спасти. И это до сих пор лежит камнем на душе. Но я скажу, тут есть один опыт, который мы извлекли, и который мы уже не сможем отказаться от памяти всего этого. Это, конечно, страшная разруха. То, что сделали с церковью, то, что сделали с сельским хозяйством, это, конечно, ужасно. А с церквями, понимаете, одно дело того. Едешь на автобусе, проезжаешь мимо развалины и едешь дальше. Другое дело, ты идешь из одной развалины в другую, это штук 5-6 в день. Это ощущение страшное и глубокой сомнительности в том, что можно на такой основе что-то построить. Это разрушение, это размер и объем разрушенного, он не поддается вообще в это описание. И когда сейчас мы слышим всякие всхлипы там Зюганова и прочее. Это все чушь, понимаете? Этих людей нельзя допускать, господа, к власти вообще, потому что то, что они сделали, они должны за это, в принципе, заплатить, понимаете? Душой или своей. Я не знаю, как это все ведь не восстановишь. А уничтожены десятки тысяч икон, если не сотни. Вот представьте себе, в каждом храме, провинциальном, там, бедненьком, около 40-50 икон. Помножьте это на несколько, и вы получите не один музей, понимаете. Так что вот все, что смогли, то и сделали. И в итоге пришли к тупику. Так что для людей, которые знают это все подноготную и видели это все, понимаете, в лучшем случае в храмах было зернохранилище. Это самый такой простой вариант. Ну, хорошо, там иконы разделяли эти самые отдельные участки хранилищ. Самое страшное – это, конечно, хлев. Но еще страшнее, вы знаете что, вот уже на нашей памяти при Никите Сергеевиче я шел разговор о большой химии в сельском хозяйстве. Вот большая химия – это страшнее войны. Потому что, в общем, это соли, которые засыпались в эти храмы, и потихоньку и они съедали иконостасы, доски икон и так далее. Ты берешь, и вдруг оказывается, что это только павлок, который провисает у тебя под руками, а доска вся изъедена, она вся рухнула и рассыпалась. И это, конечно, это страшно. Представить себе вот такое обращение с собственным наследием и говорить о патриотизме, вот как-то очень сложно.
А как вам удалось спасать иконы, которые, может быть, даже и на первый взгляд не поддавались реставрации? Или вы такие оставляли?
Мы оставляли, конечно. Во-первых, хранение еще было очень небольшим. Во-вторых, силы наши были тоже не слишком велики. Значит, нам приходилось выбирать. Мы что-то оставляли, конечно. Мы оставляли вещи поздние, потому что мы 18-19 век, это для нас как бы было, понимаете, не то. И брали сохранные, самые сохранные вещи. Ну, что делать, понимаете? И силы реставрационные тоже были достаточно ограничены. Один раз сюда привезли из Суздаля вот этот иконостас Спаса Вифимовского монастыря, который лежал там в подвале в этом соборе, в подклете. Чего, до сих пор болеет, понимаете? Ну, силы реставрационные тоже ограничены были. Но что-то вам все равно привозили и в аварийном состоянии. Первичное укрепление мы делали там на месте, а потом уже все привозилось сюда. Нет, конечно, без укрепления какого-то предварительного, без заклейки профилактической, это было бы невозможно вести. Что бы, это все осыпалось бы.
Я даже не представляю, как это у вас происходило, ведь вы наверняка ездили совсем небольшими группами. И вы что, на себе это все везли? Ведь есть иконы очень большие.
Да, ну не все, конечно. Ну, понимаете, все-таки, как бы в России не происходило что-то страшное, разменная монета в виде определенной емкости и градусности, она все равно существовала и будет существовать. Понимаете, сейчас я вам покажу кое-что.
Вот это северная экспедиция Северной Кировской области. Вот так.
На лошадях?
Да.
На лошадях и просто грузили на какие-то полозья экспедиции, музея.
А это?
Вывоз икон из заброшенных церквей на севере Кировской области.
А это
мы смотрим книгу Геннадия Викторовича Попова к 75-летнему юбилею, выпущенную.
Вот такое частное издание.
К 75-летию ученого, 55-летию научной деятельности, 20-летию деятельности на посту директора Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева.
А это 15-й год. Вот первая экспедиция. Вот первая экспедиция. Вот.
То есть это иконостас.
Да.
Церковь в село Маркино Московской области.
Да.
В то время склады химических удобрений и деталей тракторной станции. Так там же, наверное, все погибло.
Мы все взяли. Потом я ездил, все погибло, там и купол провалился.
Кошмар.
Так что мы очень не зря это все взяли. Меня мучила совесть, но мы все-таки забрали такое количество, 30 с лишним икон, понимаете?
Их возможно было восстановить после вот этих химикатов?
Нижний ярус нет. Нет, все исчезло. Там же, понимаете, это надо вымывать. Это же надо вымыть эти соли. Нет, там храм сейчас восстановлен. Все привели в порядок, внешне там новый иконостас. Вот. Это тоже сборный иконостас. Я не очень понимаю, надо кому-то заняться архивными материалами. Потому что, смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть ярусов. Вот. А что касается уже потом, как вы сами понимаете, кормить семью на музейную зарплату было довольно сложно. Мы получали 69 рублей, это при Никите Сергеевиче. Потом партия правительства прибавила нам, и мы стали получать 75. И мне пришлось уйти в институт, в Казицкий переулок, ну и там уже заниматься чистой академической наукой. Нет, я, конечно, ездил еще несколько раз в музейные экспедиции, но как бы главным образом было, конечно, исследование, кстати, того материала, который мы привезли. Поэтому вот было очень важно для меня это все, такая преемственность и родственность были сохранены. А что касается, ну там, я защитил кандидатскую, потом докторскую. Потом стал читать что-то в этом самом ПЕДИ и в РГГУ, в педагогическом университете, это бывший ленинский, да?
Это история искусства, да?
Да, русского искусства, да. А потом вернулся сюда. Вернулся сюда, потому что как бы некоторое ощущение развала было тогда. И как министерство попросил меня сюда вернуться, потому что, понимаете, в чем дело? Хорошая, благоустроенная коллекция. Все хотят к себе в церковь, понимаете? И забывая о том, что вообще говоря, русский народ достоин своей истории русского искусства, отечественного, понимаете? Никуда от этого не денешься. Мне пришлось несколько раз встречаться с патриархом Алексеем, ну и с Кириллом тоже, так что тут как-то этот вопрос был решен вполне нормально.
Потом условия хранения.
А потом, понимаете, в чем штука? Вы же видите такую парадную сторону. Экспозиция, все приведено в порядок. А что делается там, за пределами экспозиции, как эти вещи годами иногда лежат на столе и укрепляются, понимаете, этого же никто не видит. Все хотят, вот они, да, хорошая сохранность, давайте нам. В некоторых случаях нам не удалось что-то сохранить, пришлось отдать в церковь. Но посмотрим, там как-то наблюдается.
Это какого всем. Времени были иконы, которые вы отдали? Какого времени иконы?
Да, во-первых, сейчас я вам скажу, Никола, значит, Зарайский. 1513 год, 13
В Зарайск отдали?
В Зарайск отдали. Отдали даже в музей, а музей передал в церковь. Но там сделали киот, вроде.
То есть просили сначала именно для музея, да? Просили?
Да, ну, конечно, мы взяли в музей.
Поэтому вы в музее
да,
и
да,
отдали.
Да. Вроде там ничего, понимаете, так что тут смотрит Госниф.
Все-таки он, за этим наблюдает.
Он все время наблюдается. Мы наблюдаем сами, сейчас я вам скажу. Спасо-Влахернский, вот какой. И там мы отдали икону Влахернского Богоматери раннего 18 века, резную икону.
Резную.
Тоже наблюдаем.
Все правильно, конечно. Обязательно должно быть какое-то сотрудничество, потому что иначе
да,
они могут...
Нет, другого варианта нету, просто. Это даже иногда понимают очень... далекие от искусства священники. Хотя вот я помню, когда были эти битвы, куда что делить, попользовались и верните. Понимаете, вот этот вот разговор попользовались, вот поразительно совершенно. Понимаете, то, что сохранили, то, что, между прочим, исследовали, это тоже очень важно, при каких обстоятельствах, когда, как и прочее. Понимаете, это ведь аспект уже истории культуры народа. Что тоже, может быть, не менее важно, да, в некоторых случаях и более важно. Потом я перестал быть директором, стал заместителем директора по научной работе.
По научной работе?
Да.
Геннадий Викторович, да. Ведь у вас есть и ваши научные труды, да?
Их много. Первая книга, которую я начал писать еще в середине 60-х годов и кончил в 68-м году, она провалялась 8 лет в издательстве искусства. 8 честных лет. И вышел в 75-м году. Да, очень ей доволен. Живопись и миниатюра Москвы, середина 15-го, начало 16 века. Вот.
Но в те годы понятно, что старались это оттянуть.
Не-не-не-не-не. Очень смеялся Успенский Леонид Александрович, когда я ему дал эту книгу, подарил, что там слово «Богоматерь» написано с маленькой буквы. Вот. Так что, понимаете... За все удовольствие надо платить.
Но, вы знаете, я работала в издательстве «Советский художник», и там тоже советский же художник, там тоже писали все это с маленькой буквы.
Да, знаю. Да. Там ведь Овсянников был.
Ну, Юрий Максимилианович, да.
Да, он замечательный был человек.
Он, кстати, работал в издательстве искусства.
Перед этим, да, вот как-то так получилось, что я вынужден был в соответствии с планом работа в институте в Козицком написал «Художественная жизнь Дмитрова в 15-16 веках». И она вышла в 73-м году, то есть раньше всего. А дальше, ну что, дальше уже Тверь пошла. Вот огромный этот труд. Это живопись и прикладное искусство Твери, 14-16 века. Вот такой вот. Но это мы параллельно с Рындиной делали Анной Вадимовной. Она занималась пластикой, вот прикладным искусством, а я... иконописью. Вот сейчас мы будем делать выставку, видимо, она будет сделана 21 сентября, дню Рождества, к когда открыли музей. Пресвятой
Богородицы.
Да, да, да. Угу. Как-то удивительным образом вот в 60-м да. году, 21 сентября, произошло нечто. Да. Да, 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 да. Я уж не знаю, как там. Но вряд ли это. Вы понимаете, у истоков этого мероприятия стоял Оренбург, Алпатов, Лазарев, Воронин. Ну, особенно Оренбург, конечно, который сказал «сейчас или никогда», сказал он. Вот, и все это провернули. Причем на открытии было все народное население, так сказать, Минкульта, там был министр, там были. Там были, кстати, художники. Помимо Кориных был еще Сергей Герасимов, довольно приличный художник в свое время. Да, еще там Пластов, по-моему, был. Сейчас уже не помню. Вот. Но это все было замечательно, потому что был дивный вечер, вы знаете, тихо, спокойно, вот как-то такой теплый, с хорошим закатом. Здесь замечательные закаты бывают, они же идут, вот, освещают этот Спасский собор. Я всегда вспоминаю это с ощущением какой-то радости большой тогда. Конечно, я был мальчишкой, мне было 20 лет, понимаете. Я пришел в музей 20-летним щенком. Вот, и старые добрые руля, я много поработал. Сейчас я работаю гораздо меньше.
Ну, мне вот... кажется, у вас здесь всегда так интересно. И выставки замечательные, все эти мероприятия, которые вы здесь проводите, очень интересно. Да. Очень громкий музей.
Мне сейчас, знаете, не просадить 4-й том каталога по Ростову, посвященный Ростову. Вот я надеюсь, что мы где-то в феврале дадим. Нет, если, так сказать, отбросить такую повседневную суету, некоторые несостыковки, здесь замечательное место работы. Это очень важно.
Чем сейчас занимается музей?
Музей, значит, с одной стороны, как вы видите, расширяет свои пространства. Я надеюсь, что там вот этот вот знаменитый ансамбль, который Ховринах, вот здесь может быть реставрирован в течение некоторого количества времени и будет расширена экспозиция. Честно говоря, я предпочитаю небольшие экспозиции. Вот чисто внутренние, понимаете? Но концентрированные, чтобы вещь была к вещи. Тем более, что разговоры о том, что вот иконы надо вешать очень отдельно и редко, опровергаются практикой иконы, понимаете? Все-таки иконы висят таким плотным каре всегда, иконостас лет, какие-то еще, понимаете, ансамбли. Это все искусство такого вот восприятия всей стены. Есть замечательные образы такие. Сейчас я вам скажу, во-первых, насыщенная экспозиция есть в Покровском соборе Рогожской Слободы, вот там, у старообрядцев, вот так. И я еще видел, сейчас я вам скажу, знаете, где? В Риге. Вот там тоже такой старообрядческий центр. Очень старые еще, традиционные. И там просто это прекрасно, понимаете? Две стены, увешанные иконами, которые между собой, разница там у них, расстояние 2-3 сантиметра, не больше, а то и того нету, это производит грандиозное впечатление. Такой массив и, я бы сказал, небесное воинство. Вот это вот ощущение, да, такого. Замечательно.
Что у вас в ближайших планах? Какие будут открыты выставки, может быть?
Ну вот сейчас будет еще несколько таких выставок одного памятника. Во-первых, будет выставка, посвященная вот в следующем году Василию Исповичу Кирикову, который уже много делал. Вот, я надеюсь, что мы сделаем достойную такую небольшую выставку. Не очень я понимаю, где она будет, потому что то помещение для выставки одного памятника маловато. Ну, посмотрим. Сейчас выставка еще Твери будет. Вот то, что мы привезли из Твери, такое открытие в итоге Твери как некого художественного центра. Вот это будет очень важный момент. Важный для меня лично, потому что я довольно много этому посвятил времени. И важный для музея, потому что именно музей активизировал весь этот процесс изучения. Собственно, собирание, потом изучение. Вот. Мы начали с 63-го года эти экспедиции, и, по-моему, десяток лет мы так и делали. Выезжали в разные места Тверской области и довольно сильно ее прочесали. И, к счастью, там сохранялось что-то, понимаете, потому что 60-е, начало 70-х годов, это бум коллекционный. Вот это вот любители, они любители не только иконописи, но и любители процесса реставрации. Вот это вот момент, когда некие самодеятельные дети, да и не только дети, скажем, Глазунов или Соловухин, понимаете, сами чистят, чистили, извините, ничего хорошего. И эти письма из Русского музея Соловухинские, понимаете, он рассказывает, как это легко. Пожалуйста, берешь скальпель и чистишь.
Очень даже нелегко. Я вот пыталась, пробовала, когда пыталась заниматься реставрацией, я знаю, что это такое. Нет. Это, конечно, большое счастье этим заниматься, но такое терпение, это так долго.
Здесь мне Василий Васильевич Кирьков в свое время, когда я тоже бился, просился, он сказал, темперамент не тот. Говорит, все, терпение у тебя не будет идти. Так что вот я ушел. Я не стал этим заниматься, занялся голым академизмом. Ну, это все не менее увлекательно в чем-то. Я много занимался рукописями. Вот рукописи, они ведь, как правило, лишены последующих поновлений. Понимаете, вот ты видишь чистый цвет, замечательно тонкие лессировки и проработки кистью. Это упоительный материал.
То есть миниатюры, да?
Да, конечно. Миниатюры, орнамент, вот это вот все прекрасно. Вот.
Там ошибиться-то невозможно.
Там нет, там невозможно, да, да. Ну как, иногда вырезали, да? Заменяли, конечно, да. Конечно. Все люди, понимаете, ошибаются. Ошибаются писцы, там приходится вырезать какие-то куски. Ошибаются художники. Там, в отличие от иконописи, уже нельзя ничего переделать, понимаете, все. Вот. Так что тут искусство такое снайперское. Либо ты выстрелил и попал, либо вырезай лист. Слава Богу, у меня много всего интересного было, и я надеюсь, еще будет. Потому что, конечно, целый ряд проблем остается.
Мне скоро будет 82 года.
Вы представляете целую эпоху истории музея, потому что действительно у вас столько знаний, столько опыта, столько людей вокруг вас было, которые представляют именно вот такую вот эпоху. И так жалко, не так много людей, наверное, все-таки эту веху подхватывают.
Мне придется в итоге писать мемуары, вы знаете.
А это очень здорово было бы, будем ждать.
Попробую, ладно, все время меня все подбивают, да, включая детей.
Конечно.
Вымерли целые пласты, целые поколения, которым в лагерях было не до этого. Понимаете, да.
В лагерях, да, вот как раз вы упомянули Юрия Максимилиановича Овсянникова, когда я работала в Советском художнике, я помню, вот началась перестройка, и в ЦДХ была первая выставка «Репрессированные художники и искусствоведы». Мы делали целую, вот, мы делали целую карту огромную, и там как раз мне мешками приносили к письменному столу, ставили письма и воспоминания тех художников, которые были в лагерях, и как они там на спичечных коробках, не весь чем там они рисовали. Они не могли без
вот
этого.
Вагнер Георгий Карлович, если вы помните, да, вот он, я с ним был хорошо знаком, но он, понимаете, вот очень странно, был большой человек. Он рассказал только веселые вещи. Про соцобязательства, которые он писал на, так сказать, плакаты, там еще чего-то, понимаете, вот как он делал стенгазету лагерную и так далее.
Из выживших.
Да, и был еще Раушенбах, который тоже сидел, сколько ему положено. И он мне тоже рассказал, как они брали социалистические обязательства. Это было, конечно, уморительно и страшненько.
Ну, и тем более, вы знаете, вот то, что вы ездили по деревням, то, что вы собирали именно иконы, ведь это тоже подвиг для того времени, я считаю. В те времена ведь еще продолжались гонения.
Это не совсем подвиг, это антисоветская деятельность была. Честно, открытая.
Но в этом отношении...
нам так объясняли в соответствующих органах. Какая-нибудь там сидит в райисполкоме, маленькая девочка, кончившая 4 класса, и не пускает нас, потому что занято. Вот, и там долго мы добивались, так сказать, приема и прочее, и прочее. Так что советский строй в этом смысле мною освоен достаточно подробно. Ну, действительно, дети там полуобразованные объясняют нам, что чем мы занимаемся. Вот они занимаются. Они подсчитывают объемы картошки, там еще чего-то. И, кстати, была удивительная история. Из Балахны Мы везли тут, есть вот в разделе 17 века огромные иконы. Мы привезли тут всего 11 икон, но это были
такого, громадного, да.
Да, с трудом. И там была такая замечательная реставратор, недавно умершая, Кира Георгиевна Тихомирова, внучатая племянница Михаила Николаевича, академика, историка.
Тихомиров?
Тихомиров, да. И она сидела, конечно, в машине. Был поздний сентябрь, довольно прохладно было. Значит, я сидел в кабине, я сидел в кузове. В кузове мне дали на бедность телогрейку. Иконы стояли вот так. Их упаковали, прибили доской вот так, чтобы они не колебались. Я за этим сидел. И нас два раза остановили. Проверяли, не везем ли мы картошку из Горьковской области, потому что поставки были еще не завершены. Жизнь, она безумно интересная и весела. Пожалуйста, сейчас я вам скажу. Вот, я беру шпроты. Написано. Золото Крыма. Шпроты, копченые в масле из Балтийской кильки.
Золото Крыма.
Вот у нас все, вот такой анекдот скверный. На вот этих несчастных носовых платках написано, прочные выдерживают машинную стирку. В другом месте написано, после стирки не использовать. Жизнь, она удивительна. И она по большей части анекдотична, понимаете? Ну, анекдот скверный бывает, да, конечно.
А с кем вместе вы ездили в эти экспедиции? Кто был среди сотрудников?
Сейчас, Вадим Васильевич Кириченко, Кира Георгиевна Тихомирова. Вот в основном я ездил с ними. Вот там ездили еще Валерий Николаевич Сергеев, Лилия Михайловна Евсеева и отец Александр Сузуков, который сейчас здесь, в музее, работает, продолжает работать. Контингент довольно обширный, но это только, понимаете, на все всегда не хватало. Я все завидовал Русскому музею. Приезжаешь к ним и смотришь, какие там стоят просто вагоны, да, вот привезенных вещей. Ну, их там много, понимаете, Русский музей.
Площади какие у них?
Потом им тогда уже передавали какие-то дополнительные помещения, я помню, реставрационных мастерских и для хранилищ. Все было одно слово дворец. А мы что? Нищий монастырь.
А вспомните, пожалуйста, про Дюмину. Какая она была, что?
А, вы знаете, она мне казалась старухой. Она в 1904 года. Значит, я познакомился с ней в 58 году. Но она была, ну, не молодой, но, тем не менее, не такой уж и старый. Просто пожилой человек был. Вот мне, конечно, казалось, ну, что такое, в мае 18, когда я с ней познакомился, лет это все было. Она была, я бы сказал, даже не ученым человеком. Хотя она очень много знала. Она хорошо знала святых отцов, понимаете, то, чего в то время. У нее был удивительно поставленный глаз. И она высматривала такие детали, которые вот к рядовому научному сотруднику были недоступны. И вдруг в какой-то момент, когда ей было 55 лет, значит, она мне сказала, я только сейчас начала воспринимать свет. Уже человек, проведший всю жизнь в этом мире, написавший уже книгу «Троица», вот эту ее знаменитую, которая вышла, к сожалению, только в 63-м году, она мне говорила, что «Троица» написана в «Богоубежищах» и на огороде. То есть вот в перерыве она там что-то писала. Вот так. Она очень ценила, знаете, кого? Забытого совершенно историка искусств, да он искусствовед скорее, чем и критик. Чем историк искусств. Бакушинский был такой. Замечательный, тончайший аналитик вот, и описатель. Вот он мог описать так, как никто не мог в то время. Вот. И она с ним очень дружила. И у нас есть несколько вещей из его коллекции, из его семейного архива и так далее. И так далее. Так что эта дружба продолжалась очень долго. И это все уже передала вдова его в музей. Вот. Так что она была человеком поэтического мировоззрения. Вот этот момент поэтической прозорливости, понимаете, вот он дал такой миру результат.
То есть каких-то озарений, да, таких?
Да, 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 да. Да. Замечательные, тончайшие совершенно какие-то озарения были у нее. Но при этом была база, понимаете, была база святых отцов. Она очень любила Оригена. Вот, ну, он мало, так сказать, популярен, тем не менее. Она жила, когда они переехали в Москву. Сейчас я вам скажу, она жила во дворе, собственно, среди, в домиках, который раньше занимал клир Ивана Воина. Вот там была довольно такая любопытная.
А ведь он не закрывался, по-моему, этот.
Он не закрывался, но
и поэтому
перевытурили, и... да, вот это все, да, конечно. Конечно, вот. Ну, может быть, не всех, понимаете. Вот. А там жил еще совсем молодой Леонид Леонов, был такой писатель. Они дружили. Как-то я присутствовал при их встрече, замечательно тоже в своем роде, потому что это очень любопытно. Леонид Леонов был женат на дочери Остроуховой, поэтому вот этот вот момент такого мира коллекционно-художественного, да, он очень как бы тоже ее озарял всю жизнь. И вот этот момент тоже, понимаете, это совсем другой мир. Это другой мир другой культуры и, я бы сказал, других традиций. Ну, что делать? У нее была трудная жизнь, потому что ее супруг и ее сын были не совсем здоровы. Вот, поэтому тут, конечно, все очень было сложно. А она, сама она была из семьи земского врача. И такие лисковские какие-то мотивы в ее повествованиях иногда проскальзывали, скажем, в отношении к некоторым выпившим пациентам и прочее, прочее. Есть такой почти лисковский вариант на пьяненький скус. Там есть у него замечательный рассказ об одном из священников. Как его все нежно любили, но вот был запойный человек. Я потом уже вспомнил, я как-то это такая возникла, как естественная ассоциация. Так что она была очень заметной фигурой, абсолютно не пишущей регулярно, понимаете. Вот Виктор Николаевич Лазарев каждый день писал, он брал листок, складывал и списывал три вот этих кусочка практически каждый день. Она время от времени. Но обдумывалась это годами. И я помню, знаете, что она любила? Она любила стирку. Вот когда вот эта вот доска, помните? Да. Да. Она систематизировала мышление, придавала некую четкость и системность. Вот я бы сказал, системность, а не систематизация. Вот, так что вдруг она мне звонила. Вы запишите, пожалуйста, вот я тут стирал и рассказывал мне, что надо записать.
Тут очень красноречиво все было, понимаете? Здесь очень долго не было того, что называется музейной жизнью вообще, вот такой вот учет. Вот эта вот документальная сторона была не слишком.
Наверное, здесь слишком творческие люди были.
Ну, по крайней мере, она
тут. Мышление.
Совершенно, да. Она и, конечно же, Давид Ильич Арсеньевич. Он был все-таки артистом.
Но это все-таки сыграло свою положительную роль для открытия музея, для...
Для вообще, для, между прочим, музейного дела и нашей, и грузинской.
Жизни вот так. И для грузин тоже самое. Тбилиси все-таки всегда... Там не случайно, там два памятника ему стоят. У нас я с некоторым трудом сделал.
Доску, которая, да.
Да. И Демина. Демина очень выразительная доска. Вот. А это, ну, специфика Церетели.
Геннадий Викторович, вот вы еще перечислили Сергеева.
Да, Валерий Николаевич. Да.
Вот мы уже поговорили о книге, посвященной Троице, а у него книга посвящена Андрею Рублеву.
Андрею Рублеву, да. Валерий Николаевич кончил филфак. И, конечно, в строгом смысле он был, нет, он был очень с тонким глазом, с хорошей наблюдательностью, действительно отличной, но все-таки филологическим образованием, понимаете? И вот это вот, и не только образование, но и мировоззрение. Конечно, вот он написал замечательную пару статей о одной из таких дверей в алтарь с изгнанием Адама и Евы в Израиль. Там замечательные стихи привел и нашел. А вот про Андрея Рублева, я бы сказал, книга в серии ЖЗЛ, она, конечно, была неожиданной и одновременно очень ожидаемой. Объясняю, почему. Перед этим, к 60-му году, вот, к юбилею, который был официально учрежден, выпустил некую книгу, такой был Прибытков. Он выпустил книгу тоже Андрею Рублеву, где Андрей Рублев был, жена, там дети, все было. И для того, что дети, да, погибли, вот он ушел в монахи. А до этого он был процветающим художником.
Откуда он это все?
Пожалуйста. Ну, 10 лет, по-моему, не прошло. Был такой звенигородский автор, опекаемый городначальником, написал тоже книжку о Юрии Звенигородском, вот, где выяснилось, что Андрей Рублев был придворным художником Юрия Звенигородского. Все, не знаю, у нас не привлекают за пашквили в историческом жанре, понимаете? Так что, ну, что делать? Ну, это называется фантазма, конечно. Но Прибытков это вообще дикая вещь совершенно. Но, с другой стороны, понимаете, как писали тогда, вся прогрессивная общественность отметила юбилей Андрея Рублева. Ну, что вы хотите? Эпоха такая. Они пошли на уступки, власть, но она же не изменила своей сути, понимаете, так что чего? Ну, Андрей Рублев. Но написали. Но зато мы прогрессивная общественность. Вот, скажем, Ашвили вычеркнули из прогрессивной общественности, убрали. А, так что он перестал быть директором. Все нормально. Причуды в жизни большие.
А книга Сергеева, она все-таки такая более литературная?
Ну, искусствоведческого там тоже кое-чего, знаете, так очень симпатичное наблюдение. Я тут решил недавно, я перечитал практически, да, вот, и очень достойная книга. Я бы сказал, умная книга, и в некоторых случаях она прозревает то, что потом искусствоведы уже вот кое-как с этим справились, с этими ощущениями, да, и как бы нашли документальное такое подтверждение. Нет, очень, очень.
То есть это тоже такие поэтические озарения ему,
да,
присущи.
Да, конечно. Не, ну у него было замечательно, он кончил у несколько очень хорошего филолога. Так что, понимаете, здесь собрался народ качественный, я бы сказал. Другого слова я не подберу. Понимаете, то, что Кира Георгиевна была в прошлом, Тихомирова в прошлом, была театральным художником. Вот. Она оставила даже какие-то вещи уже, да. Она пришла в древнерусское искусство. Хотя она написала одну такую серьезную работу, дипломную, вот, но она опубликована в сборнике «Древнерусское искусство» 70-го года. Вот это тоже был такой очаг, понимаете, древнерусское искусство. Там чего-то собиралось, обсуждалось и издавалось, что очень важно.
Но это вот такой свой мир духовного такого направления. И, наверное, все-таки этот мир был в какой-то степени закрытым.
Он все-таки, да, был отстоял от многих, да, людей. Ну, я бы сказал, что и потребность религиозного такого сознания и обихода, она тоже достаточно рано появилась. Трудно было, конечно, трудно, потому что тоже поиски какого-то внутреннего мира, они занимали тогда большое место.
Ну, с одной стороны, поиски внутреннего мира, а с другой стороны, как это можно было выразить раньше в печатном слове? Ведь лексика должна была быть...
Язык,
да, именно, именно.
Нет, даже редактор не всегда понимал, что он пишет. Mm-hmm. Это настолько было... Mm-hmm.
Все завуалировано.
Да, да. И он был, конечно, сложный язык. Сейчас, к счастью, можно писать проще и прямее, слава Богу. Вот. А я помню, когда издавалась вот книга 73-го года о Дмитриеве, меня вызвали в издательство и сказали, что вот, я не помню сейчас академика, который академик-секретарь, который занимался идеологическими вопросами. А в данном случае ему донесли, что у меня там кресты в книге. И там было два креста, и мне сказали один убрать. Ну, я как человек слабый, конечно, решил, что либо книга, либо один крест, понимаете? Я, конечно, пожертвовал одним крестом. А что касается вот этой книги по Москве, по московской живописи и миниатюре, ну, там приходилось, знаете, вот писать «Богоматерь», с большой писать был, не «Владимирская Богоматерь», а «Богоматерь Владимирская». Большая, ну, кавычки, значит, начало, да. Вот,
в общем, вот так вот такое
развлечение было, да, да.
Чтобы
да,
написать большую,
да,
букву.
Да, ну уж Бог. Нет, эти ухищрения тоже были, понимаете, они вот нате вам, да. Там. А потом, понимаете, в чем дело? Сейчас мы уже много насмотрели, нас мало чем удивишь. хоть те Греция, хоть те Сербия и прочее, прочее. А тогда это было, конечно, вот раскрывается икона, и ты чувствуешь, что вот это вот приходит новый мир, понимаете, как-то открывается, приоткрывается все шире, шире и шире. И в этот момент он незабываем.
Вам попадались иконы византийские, ну, даже поздние?
Коллекционеры, да, приносили. Да. И у нас есть несколько вещей, ну, поздних относительно. Ну, 15, 16, 17 века. Вот, а там, нет, там, где мы были, это было все-таки глушь. Значит, север Кировской области, где мы привезли несколько замечательных икон, это места Тверские, тоже, знаете, периферии все в основном. А это уже раньше было все выбрано. Московские храмы. Так что этого почти не бывало. Так же, как у нас, ну, интересное, но не первоклассное в целом прикладное искусство. Потому что все драгметаллы были забраны в 20-е годы, понимаете? Да. Так что очень мало что нам досталось, хотя есть несколько замечательных шедевров. Ну, я надеюсь, вот сейчас, где-то в первой половине следующего года выйдет альбом по декоративно-прикладному искусству, вот этот вот. Там это все войдет, потому что толком не было опубликовано.
Благодарю. Дорогие радиослушатели, сегодня у микрофона был заместитель директора Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева по научной работе Геннадий Викторович Попов, доктор искусствоведения, профессор, заслуженный работник культуры. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Вы прослушали передачу из цикла «Время и вечность». Шедевры музея имени Андрея Рублева.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.